Хроники частного сыска. Андрей Куц. Книга. И были найдены, подысканы хорошие специалисты. Руслан предстал пред очи докторов наук и академиков от психиатрии и психологии. Бились, толклись они возле него, и, вроде как, стало Руслану легче, помягчил, повеселел, прояснился взор, упростились и расковались походкой и жестикуляцией. Лишь стал он порой впадать то ли в задумчивость, то ли в отрешенность, глядеть в какой-то сокрытый для всех мир или, может быть, пока что всего лишь заглядывать за его краешек, с натугой приподнимая пыльную портьеру, хотя преграда была весома и грязна, то, что скрывалось за ней, не отступало, манило, дразня, соблазняло. «О чем думаешь, сынок?» – спрашивал в такие минуты Леопольд Семенович. И не получал ответа. Тогда он, некоторое время, от нерешительности, потоптавшись на одном месте, приближался и пальцем толкал в плечо забывшегося сына. Если это не помогало, отец начинал паниковать и, теряя самообладание, тряс его неистово, крича дико, дозываясь до него. «А, что? Что ты делаешь, Пе-папа? Остановись!» Сначала спрашивал, заикаясь от тряски, Руслан, а потом кричал, уже в свою очередь пытаясь дозваться исступленного отца. «Да-да. Конечно. Извини», — говорил взбудораженный, раскрасневшийся, всклокоченный и растрепанный отец, торопливо отходя от сына, от смущения пряча глаза и суетливо стараясь найти отвлеченную тему, чтобы затеять непринужденный разговор. «Ты сегодня был в Алтуфьево. Как там обстоят дела? С нашим заказом все в порядке?» «В Алтуфьево», — рассеянно откликался Руслан. «Дело в порядке. Все нормально, не беспокойся. Я начал, я завершу. Все тип-топ», — говорил Руслан. И тут к нему мог возвратиться пустой взгляд. Тогда он обращался лицом к окну, либо упирался взглядом в угол комнаты, либо в комод, в стол, в ручку, лежащую на нем, листы бумаги, папку документов, часы на стене, в дверь, в стул возле нее, фикус у сейфа. А то и пялился прямо на отца или другого человека, для него это было без разницы. «Руслан, Руслан!» — повышал отец или кто-то другой голос, и Руслан возвращался в реальный мир. «Ты к врачу ходишь?» «Хожу». «И что?» «Ничего, нормально». «Ну, ладно. А когда ты последний раз видел Лизу?» «Заходила». «И?» «Нормально». «Ты не думаешь вернуться к ней?» «Не знаю». «Ну да, поедем». «Поужинаем?» – спрашивал отец, не осмеливаясь продолжать навязываться с расспросами. «В какой ресторан хочешь? Или куда еще?» «Может, домой. Мама будет рада. Поедем в Золотой Ус». «Ладно». И они ехали по осенней Москве. Отец сидел за рулем и пытался занимать Руслана разговорами о работе. Ему казалось, что отдельные моменты служебной деятельности сыну очень даже по душе. И он был прав. Руслану многое нравилось в работе, и такие разговоры, увлекая, отвлекали от рассматривания пустоты. Леопольд Семенович не раз интересовался у сына, что же произошло там, у постели умирающего деда или на похоронах, но не мог добиться от него ничего, что прояснило бы ситуацию. Впору было предполагать, что так подействовали на Руслана сами похороны, и приплюсовать возраст, и добавить до конца не прошедшую, возможно, адаптацию к ежедневной трудовой занятости. От таких рассуждений Леопольд Семенович успокаивался и приободрялся. Да и не могло быть с Русланом ничего иного. Что может быть еще? Что может быть такого, о чем нельзя допустить и мысли? Что не приходит в голову? Врачи думали так же, и разводили руками, обещая, что время излечит, конечно же, при их посильной и скромной, но незаменимой необходимой помощи, и молодой человек полностью войдет в новый для себя ритм жизни. «Ну да, ну да. Вы уж постарайтесь, побеспокойтесь, Петр Алексеевич или Марья Ивановна», — говорил Леопольд Семенович и совал в руку или опускал на стол, под какую-либо книжечку, или в карман белого халата или делового костюма конвертик с денежкой. «Вы уж поропщите о моем чате. Не сочтите за труд. Не надо так беспокоиться, Леопольд Семенович. Ни к чему хорошему это не приведет, поберегите нервы. А сыночка мы вам вернем в самом надлежащем виде, не извольте сомневаться. Ну да, ну да. Повторял отец и уходил в задумчивости, шаркая ногами. Ну да, ну да. Доносилось с лестничной площадки. До свидания, нерешительно прощался профессор, доктор наук, и в такой же рассеянной задумчивости возвращался в кабинет или отваливался в кресле, изучая стеллажи с умными научными книжками. Ну да, ну да. Повторял он машинально, выпячивая нижнюю челюсть, жуя губами коровью жвачку. Ну да, ну да. Была осень, были первые числа ноября, и лил дождь. Вечер, сомкнув веки, накрыл оживленные улицы города серым покровом. Уличное освещение и рекламы мерцали, сверкали, играя разноцветными лампами и табло. Люди двигались, как муравьи. Машины двигались, как светляки. Все жило, все функционировало. Лишь Руслан Леопольдович Покрутополовца в своем рабочем кабинете стоял бездушной восковой статуей и не видел города. Засмотревшись на свое отражение, он погрузился в то, что неотвязно преследовало его полтора месяца, и с каждым днем привязывало к себе все сильнее, увлекая в свои глубины, к припасенным в них хитроумно устроенным тенетам. Что же это было? Если мы возвратимся на несколько минут назад и чудесным образом вторгнемся, вломимся в сознание Руслана, то сможем кое-что узнать. До отрешения от действительности он не столько думал, сколько вспоминал последние часы жизни своего так до конца и неузнанного, неразгаданного деда, Семёна Игнатьевича Покрутополовцева. Тогда было самое начало осени. На дворе резвилось настоящее бабье лето. Руслан ехал на бронированном Глентвагене в город, в котором ему не доводилось бывать, но откуда был родом его отец и где теперь умирал Семён Игнатьевич, его дед и отец его отца. Дорога была не близкой. 450 километров. Большую часть пути он с комфортом преодолел по новенькой автомагистрали. Он нигде не останавливался, слушал сборник детских песен из мультфильмов и кино советской эпохи и старался ни о чем не думать. Когда в конце третьего часа пути у него стала раздуваться голова от игривых, дурашливых, задорных голосов, постоянно доносившихся из динамиков, он выключил стереосистему и оставшиеся 60 километров проехал в тишине по пустынной, местами разбитой узкой дороге, плутавшей среди редких небольших населенных пунктов и леса. Вокруг осень озорничала красками и ясным небом не меньше проказливой старухи Шапокляк или Красной Шапочки, которая совсем недавно пела о далекой Африке. И Руслан не устоял, поддался искушению. Он снизил скорость до 40 километров и ехал, наслаждаясь лесом и открывающимися полями и заречной далью. В опущенное боковое окно, перебирая его светлые волосы, проникал напоенный осенью теплый ветер. Какой-то охламон, нахав сзади, принялся сигналить, возмущаясь медленной скоростью. Через открытое окно Руслан махнул рукой, предлагая не безобразить, а ехать своей дорогой, обгонять без склок и драк. Ауди прошелестела мимо. Руслан заметил, что за рулем сидела дамочка. Опередив, она повиляла по дороге, помигала габаритами и умчалась, быстро превратившись в маленькую серую точку. В ответ Руслан пару раз мигнул фарами, разок просигналил, при этом выставив в окно кулак с большим пальцем, указывающим вверх. Мол, все отлично, ты классная тетка, а я классный чувак, мы оба супер, адью, товарищ. На окраине городка пустовала заправочная станция, а за ней виднелись столь же покинутая автомойка с автомастерской. Руслан решил взять тайм-аут, помыть машину, чтобы при этом как бы очиститься самому, успокоившись, и, отринув прошлое, подготовиться к предстоявшему, а заодно узнать у служащих, где находится дом за номером 37 по Пролетарской улице. Умученный малый в заношенном синем комбинезоне, служащий мойки, некоторое время тяжело двигал той частью мозга, которая еще не атрофировалась от зунывного времяпрепровождения, и известил. Это, скорее всего, вон там, он показал рукой на правый угол городка. Вон, видите двухэтажные кирпичные дома? Вот. Это должно быть концом Пролетарской улицы. Где-нибудь там нужный вам дом. Руслан порадовался, что сделал остановку, иначе бы он сразу с дороги очутился возле нужного ему адреса. А уж там, постель умирающего чужого деда. Он сунул в грязную, побитую и мозолистую ладонь парня 200 и затолкал себя в салон машины. Ему не хотелось двигаться дальше и увидеть навалившуюся на человека, подступившую к его постели смерть. «Зачем же я еду? Я ожидал чего-то иного», — спросил он себя. «Это с каких таких?» все одно и ничего больше. Отступать мне никак нельзя». Он повернул ключ, дернулся стартер, ожил двигатель. Машина выкатилась с маленькой площадки возле автомойки. Руслан стал медленно приближаться к указанному месту и еще медленнее отыскивать нужный номер дома. Друг против друга, по обе стороны улицы, стояло 4 двухэтажных кирпичных здания довоенной постройки. Одно из них наполовину обвалилось, у другого обрушилось 3 крошечных балкончика и просела крыша. Но два дома были целехоньки, а на их стенах в некоторых местах даже сохранилась штукатурка, и в них все еще жили люди. Казалось, что дома обречены на снос, дни их сочтены. Но, учитывая то, что на это надо тратить деньги местного бюджета, можно было смело предположить, что простоят они ой как долго. К тому же надо будет переселять куда-то людей. А Руслан сомневался, что в этом захудалом городишке имеются или планируются новостройки. Вдаль по улице кучковались бревенчатые избы. Через километра полтора виднелось 2 десятка высоток с обступившими их, выросшими за последние годы особнячками в 2, а то и в 3 этажа. Там, по правую руку от Руслана, пластался какой-то заводик, а по левую, грозила достать небо фабричная труба. 4 многоквартирных кирпичных дома, типа общежития, где остановился Руслан, стояли на пригорке, а потому он видел, что за городом, насколько хватало глаз, раскинулась голая степная равнина. Только слева, на краю горизонта, чернел лесок, и возле него, в лучах клонившегося к земле солнца, что-то тешилось множеством серебряных бликов. Кладбище, понял Руслан. Наверное, городское. Не опоздал ли я? Не там ли уже мой ГМ? Дед? Подъездной дороги к дому номер 37 не было. Была тропка через грязь до Рытвины. Руслан припарковался на обочине и, внимательно обходя лужи, двинулся по тропинке к ближнему левому дому. Он нигде не заметил разбросанных еловых веток, поэтому рассудил, что приехал вовремя, что дед жив, и даже, может быть, идет на поправку. Низкое солнце заглядывало в жерло подъезда. Руслан подумал, что лучше бы оно этого не делало, потому что ему не хотелось рассматривать запущенный подъезд со скабрёзными надписями, затянутый клубами дыма от тухлой рыбы. Если судить по воне, сгоревшей на чьей-то кухне, эта гарь мешалась со множеством запахов, общей затхлости, сырости, едких махарочных сигарет и бьющим в нос ядреным духом браги для самогона. К тому же нестерпимо пахло кошками, которые будто бы устроили в подъезде свою уборную. Из-за ближней двери, обшитой подраным, местами с подпалинами войлоком, выглянула и тут же скрылась мордочка недурной девицы, но с перепутанными волосами и бляншим под опухшим глазом, бывшей в достаточно дорогой на вид куртке коричневой кожи, в темно-синих слаксах в ярко-красных сапожках, запачканных глиной. «Притон», — констатировал Руслан. «Я нахожусь в низкопробном шарашкином притоне». «Ну, что же?» «Доводилось, бывал. Прорвемся. Только бы не покалечили машину и, почуяв бабло, не домогались бы до моей персоны. Если что, как-нибудь чем-нибудь откуплюсь и сделаю ноги. Со всяким сбродом лучше не связываться, но и бояться не стоит. Они, что шавки, стоит прикрикнуть, дать понять, что ты не из робкого десятка, кто тут барин, так они и завянут, и примут излюбленную позу, согбенно, с протянутой рукой, искательно, заглядывая в твой рот. Да-да. Непременно так. Он продвигался осторожно, стараясь не наступить куда не следует, и очень скоро понял, что ему предстоит подняться на второй этаж, чтобы найти комнату номер 10. За отворенной широкой деревянной дверью с выбитым замком и оборванным войлоком, в практически пустой комнате с потеками по стенам, углам и потолку, под байковым одеялом лежал иссохший, обросший почему-то покоцанной бородой старик. Пахло мочой, лекарствами и древними вещами. Гарь с первого этажа заползала и в это скоредное и убогое жилище страждущего, но она не могла заполнить комнату с наглухо закупоренными окнами настолько, чтобы хотя бы на время изгнать скорбный запах. Комната была на восточной стороне, и вечернее солнце в нее не проникало, было довольно сумрачно. Вошедшему с улицы, облитый солнечным светом, это должно было показаться чуждым и вызвать отторжение, а лежащий на смертном одре старик, возомнится метафизическим казусом. Старик без единого движения смотрел на вставшего в дверях молодого человека. «Какой гладкий и ладный господинчик!» — услышал позади себя Руслан скрипучий голос. «Милости просим в наше скромное жилище. Все наше, ваше, а ваше, наше, милый человек». То было некое подобие женщины, расплывшейся телом, распухшей и почерневшей от тягот беспрестанного питья чарок с зеленым змеем. Женщина смолила вонючую папироску и смотрела с прищуром, пытливо и внимательно, на богатого гостя. Из-под распахнутого халата, некогда ярко-пестрого, а ныне засаленного до черноты, вываливались обвислые груди невероятных размеров, впрочем, ничем не уступавшие ее общим габаритам, которыми она походила на ворох сена, оброненный с воза нерадивым хозяином и пролежавший под открытым небом всю зиму. Женщина едва доставала макушкой до солнечного сплетения Руслана, и он, с высоты своей, с презрением и брезгливостью, которые, при всем желании, не сумел скрыть, обмерив ее взглядом, уперся глазами в бурдюки, прицепленные к ее грудной клетке. «Нравится?» — поинтересовался та, выпячивая свое богатство. «Так себе. Скорее нет, чем да. Ох, извините, пожалуйста, я не нарочно», — кривляясь, сказала женщина и запахнула халат. «Но, может быть, все же загляните на огонек». Она встала в полоборота и приглашающим жестом синюшной руки с папироской указала на дверь соседней комнаты. «Может быть, позже», — отозвался Руслан и обратился глазами в комнату, из которой на него все так же молчаливо смотрел старик. «Ты что, извращенец?» — понебратски спросила женщина. «Почему это?» — удивился Руслан. «Пялишься не на прелести бабы, а на чахлого старика. Надо же!» «Ну и молодежь пошла!» Зажрались коты. Оттеснив Руслана, она валилась в проем двери и противным склизким голосом прокричала. «Здорово, Семен! Никак не встретишься с Богом! Грехи не пускают!» «Хе-хе!» Она закашлялась. «Как тебе такое нравится?» — сказала она Руслану. «Лежит тут себе целую неделю. И не туда, ни сюда. Никак не разберет, чего ему надо». «А, старик, чего ты хочешь?» «Мне то что». «Мне все равно. Живи, коли можешь. Но только, ради Пресвятой Богородицы, не мучь ты меня больше ни единой минутой. Сколько же можно?» Старик закряхтел. Попытался поднять руку, чтобы сделать прогоняющий жест. Зашевелил губами. Ой ты, не нравится ему. Подумаешь, цаца какая. Женщина надвинулась на Руслана. «Ну, так что, милый?» — спросила она, обдавая Руслана дурным запахом изо рта. «Кто тебе нужен?» «Я не сгожусь». Она озорно подмигнула и сплющила лицо игривой улыбкой. «Это Семен Игнатьевич Покрутополовцев?» — серьезно спросил Руслан. «Он самый». Пылкость женщины угасла. От разочарования она скорчила рожу. «Так тебе, мил голубок, нужен этот старик? Ты к нему, что ли? А ты ему кем приходишься? На сынка Болтуса вроде не похож. Неужто внук? Он тут все кого-то из родных поджидал? Да только кто у него есть-то из родных? Никого нет. Уже давно всех умаял. А сынок? Так тот ни разу не бывал. Верно, ты внуком будешь? Внук? Ага. Женщина прищурилась мутным глазом, склонила голову, пыхнула дымом. Понятно. Если будет чего надо, заходи. Вот моя комнатка. А к нему тут одна сердобольная монашка все ходит, в последние дни без отлучки подле сидела. Теперь, наверное, куда-нибудь отошла. Глядишь, скоро подойдет. Понятно. Руслан стал протискиваться в комнату. Ну-ну. Понятно. Ну-ну. Женщина с самодовольством величественно выдвинулась в коридор, и Руслан затворил дверь. «Русланюшка, внучек, сядь ко мне», — проговорил дед. Руслан подвинул к середине кровати расшатанный табурет, стоявший из ножья, сел, вытянулся, как проглотивший жердь, сложил руки на правом бедре. «Здравствуй, дед. Хвораешь?» «Хвораю, внучек. Совсем хвораю. Никак помирать вздумал?» «Все так. Последние силы уходят, покидают бренное тельце». Помолчали. Старик рассматривал внука. Руслан изучал обстановку, прикидывал количество и качество лекарств, старался не смотреть на деда.